Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Евгений Яковенко, замечательный интеллигентный бородач в нашем эфире и не очень интеллигентный человек без бороды, без папюртов, ведущий «Формула семьи» сегодня с вами. Будем с вами сегодня, опять же, разговаривать на замечательную тему, предложенную Евгением Яковенко. Кстати, мы спросим у него, почему он ее предложил. Впрочем, у него с этим тоже есть проблемы. Будем с вами говорить о проблемах, собственно говоря, страдать нам, забыть эти проблемы или проживать. Ваши лайки, репосты, комментарии мы ждем под трансляцией. Обязательно пишите. Также я напоминаю о том, что у нас в описании к этой трансляции есть две замечательные ссылки. Одна вас приведет на страницу регистрации для того, чтобы получить две бесплатных консультации в рамках проекта «Формула семьи» на любую тему, в том числе на ту тему, которую мы сегодня с вами будем обсуждать. Вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». И напоминаю о том, что действительно все эфиры, которые мы делаем «Формула семьи», мы делаем благодаря вашей поддержке. Если бы не ваше финансовое донорство, если бы не ваше пожертвование, то, к сожалению, эти эфиры не могли бы быть. Да? Любая сумма, даже 100 рублей, помогает нам оплатить еще 1000 человек в наших трансляциях. Поэтому, друзья мои, если вы готовы быть соучастником этого проекта, то вам милости просим по ссылке, но вы можете оформить какое-то ежемесячное пожертвование, регулярное, равными долями, для вас это будет совершенно практически незаметно. Ну, либо, соответственно, какой-то комплимент сделать конкретно этому эфиру, Евгению Яковенко, например, его советом, который мы будем давать. Надеюсь, что ВКонтакте тоже трансляция сейчас пойдет на моей странице, и все будет у нас хорошо. Александр Анисимов сейчас, наверное, исправит эту ошибочку. Так, и мы сможем трансляцию смотреть и на моей странице ВКонтакте. Ну что ж, поехали. Мои проблемы – страдать, забыть или прожить, что делать. Сейчас мы будем у Евгения Яковенко спрашивать. Ну, для начала вопрос, наверное, к тебе. Почему кстати, такая тема у тебя появилась? Ты как психолог часто встречаешь вот эти запросы подобного рода?
Всем привет, кто нас видит, слышит на разных платформах. Тема, на самом деле, с тем у меня частенько возникают проблемы, но эта тема была как-то так, мне кажется, актуальна, потому что, когда, наверное, с нами происходят разные события в нашей жизни, там, радости, чаще, наверное, это касается каких-то сложных ситуаций, может быть, травмирующих и так далее, у нас есть несколько вариантов событий, вот, в общем-то, или направлений действий, и основные из них как раз описаны в названии этой темы. Это, например, забыть, сделать вид, что все, это меня не касается, ничего не произошло уже, все, и отложить куда-то туда, в долгий ящик внутренний. Mm-hmm. Это может продолжить в этом находиться и быть в этих переживаниях. И здесь я заглавил страданиях и продолжать страдать как-то в этом находиться. И, наверное, третье направление – это как-то так здоровым образом это попытаться прожить как-то своевременно или там как-то хорошо бы сделать и тоже отпустить. Uh-huh. И, в общем, почему такая тема? Потому что в частной практике часто приходят люди, которые застревают на тех или иных вариантах. Например, на варианте «забыть». И когда человек выбирает этот вариант, а оказывается, что на самом деле не забыл, хоть и хотел бы, или, может быть, как-то представлял себе, что забыл, а на самом деле как-то оно там сидит, оно дает о себе знать, оно как-то цепляет и так далее. Или, например, застрял на варианте по поводу того, чтобы страдать. Угу. Или как-то находиться в этих ощущениях. Казалось бы, уже много времени прошло, уже пора бы как-то перестать об этом думать, отпустить и так далее. А человек до сих пор находится в этом и продолжает в этом вариться. Поэтому, мне кажется, тема актуальна и вообще поговорить, какие из этих вариантов адекватные, какие лучше, наверное, не знаю, или какими приступать первыми.
Угу. Есть такое мнение, я слышу очень часто от большого количества условно сильных людей, да, таких грамотных, осознанных, сейчас такое модное еще слово есть, что вариант прозабыть проблемы – это вот такой показатель инфантилизма человеческого, да, его инфантильности, бесхребетности. И прочее. Как ты считаешь, это действительно так или нет?
Мне кажется, вот в этих направлениях, в том числе забыть и страдать, они все актуальны и нужны своевременно. То есть у них должен пройти такое время, которое мы в них понаходимся, как люди, и потом закончим с этим. И в этом, в общем-то, они и составляют третий вариант – прожить. И когда mm-hmm. человек, например, сразу выбирает о том, чтобы забыть, не касаться или сделать вид, что этого нет, правда, может быть проявлением какого-то инфантилизма и, в общем-то, нежелания вообще коснуться этой ситуации или, не знаю, не взять ответственность за то, что произошло, столкнуться с последствиями и так далее. Но это не всегда про инфантилизм и не всегда там про это. Иногда человеку тяжело и сложно внутри себя встретиться с переживаниями, которые вызвала та или иная ситуация. Ему страшно, больно или еще как-то. И, может быть, первая реакция – это то, чтобы, ну, вот как-то вот так заставить себя или для себя сделать вид, что, ну, вот все, я это прошел, этого нет, пускай оно там остается где-то там далеко. Угу. И не коснуться, на самом деле, тех чувств, которые вызвали, которые всплыли в связи с этим переживанием.
Угу. Все ли проблемы действительно нужно решать или все-таки... Есть какие-то ситуации в нашей жизни, ну, не знаю, изнасилование, предположим, да, или какой-нибудь развод, который был очень сильно болезнен для себя. Но там, собственно, решать-то нечего. Ты не можешь забыть про изнасилование, ты не можешь вернуть брак, ты можешь заново, да, в него вернуться, ну, если мы говорим об этой ситуации. Ну, что там решать? Там, по большому счету, нечего решать. Все, событие случилось, оно было травмирующее. Ну, едем дальше, что называется.
Угу. Ну, решить здесь, наверное, правда сложно, но, мне кажется, необходимой частью будет прожить это, потому что, с одной стороны, можно это как-то, да, сказать, что было все, и оставили, и развод, и там, и изнасилование, как пример, и так далее, а можно прожить это, потому что каждое из этих событий или действий, скорее всего, повлекут большие последствия в жизни человека и последствия внутренние. Из многих событий человек выносит какие-то выводы о себе, о том, как устроен мир, о том, как, не знаю, как люди другие к нему относятся и так далее, и так далее. И хорошо бы это все как-то внутри себя уложить и действительно понять, на самом деле это про меня, не про меня, может быть, это на самом деле это те выводы, которые я сделал, это не те выводы, которые стоило бы сделать, это неверные выводы, неправильные выводы. Это не говорит о моих качествах, например, а говорит о качествах другого человека или про каких-то обстоятельствах, которые вмешались в наши взаимоотношения и так далее. Это может быть много всего. И чаще критерием, наверное, показателем того, что как-то вот человек рано забыл или сделал вид, что забыл, это вот будет то, что ситуация будет всплывать в памяти. Ситуация будет как-то давать о себе знать, ситуация будет как-то напоминать о себе. Может быть, в похожих ситуациях это будет сразу реакция или где-то в других ситуациях, но там, где, может быть, поступают похожим образом, или я поступаю похожим образом, я буду как-то действовать так, как в тот раз действовал и так далее. И это вот такой, не знаю, звоночек или флажочек, в который стоит задуматься. Если это во мне, внутри меня всплывает, значит, может быть, не забыл я. И как бы ситуация не была прожита, не была переработана и так далее. И, в общем-то, вот эти надоедливые психологи, они, в общем-то, и в своих терапиях, и как раз обращают внимание на такие ситуации и работают с ними.
Хорошо, что ты сказал про надоедливых психологов. Мне не придется тебя обижать и оскорблять. Ты же сам назвал себя надоедливым психологом. Это прекрасно. Ты облегчил на работу или облегчил? Смотри, я много слышал, вот опять же, возвращаясь, ну, предположим, к изнасилию, потому что такая действительно травмирующая ситуация, физическая и психологическая, да? Некоторые психологи, говоря о проживании этой ситуации, когда вот женщина, предположим, не могла забыть эту проблему, это событие, это отражалось на ее отношении к себе, там, к окружающим, к мужчинам и прочее. Ну вот, и эти психологи предлагали надоедливые, наверное, а может быть, не очень профессиональные, а может быть, наоборот, суперпрофессиональные, ты сейчас развенчаешь мой миф, там, да, миф многих людей. Они, когда говорили о проживании этой ситуации, буквально просили вспоминать все мельчайшие подробности этого изнасилования. И не ради того, чтобы преступника наказать, допустим, если он не был наказан, да, она не помнила его лица, а именно для того, чтобы вновь и вновь проживая эту ситуацию, переживая эту боль, ну, как будто бы, вот, как ты говоришь, отпустить, да, не знаю, это хороший, правда, совет или это какая-то ерунда?
Ну, здесь вопрос, наверное, в конкретных действиях, в конкретной ситуации, потому что одна сторона, про которую, может быть, ты говоришь, правда, возвращение раз за разом в какую-то очень тяжелую ситуацию, может быть, ретравмирующим событием. То есть я не исцеляюсь, я вновь травмируюсь. переживая, mm-hmm. например, такое тяжелое событие, как изнасилование. И люди, психологи, которые работают с жертвами изнасилования, они, в общем, у них по-хорошему бы, чтобы было отдельное обучение, в котором они будут получать навык вот именно работы с такими людьми, чтобы аккуратно, может быть, помочь человеку прожить эту ситуацию, не повторно его не вводя в то, что с ним произошло. Здесь разные механики есть, там, попросить, может быть, или помочь человеку посмотреть с какой-то иной стороны на это событие, не находясь там же, где она была, в своей позиции и так далее. Mm-hmm. И здесь разные механизмы. При этом сказать о том, что вообще нужно эту ситуацию как-то, сделать вид, что ее не было, это тоже будет плохой вариант, потому что ты, правда говоришь о том, что это влияет на восприятие женщины себя, на восприятие женщины мужчин. Это может повлиять на разные там ситуации. Там может быть много гнева, который остался там, не выпущен, который остался там где-то там задавлен и так далее. Много, может быть, каких-то других переживаний, с которыми тоже надо работать и их вот как-то оттуда вытаскивать, потому что если это не сделать, то вплоть до психосоматики, о чем как раз говорят психологи, что весь организм начнет как-то реагировать на то, что там вот что-то произошло, и оно осталось тем каким-то, капсулированным, можно mm-hmm. сказать, потому что часто как раз психологи говорят, что какие-то наши эмоции, переживания, если они не прожиты, не выражены, как-то и остались задавлены, они капсулируются внутри нас, много энергии в этих переживаниях остается, и плюс еще вся наша психика тратит силы на то, чтобы их там оставлять, чтобы они не вырвались наружу. Mm-hmm. Для человека это достаточно энергозатратно.
Да, спасибо. Ты сказал, что нужно психологам проходить специальное обучение для вот этих травмирующих или ретравмирующих воспоминаний. Вот у нас есть вопрос в комментариях. А как прожить без сильно губительных последствий для здоровья? Действительно, вот если человек хотел бы избавиться и хочет снова это прожить для того, чтобы, опять же, отпустить эту ситуацию окончательно, да, рассмотрев ее со всех сторон. И, как ты говоришь, это может быть действительно еще более опасно или также опасно. Как все это прожить эту ситуацию, чтобы это не отразилось на здоровье твоем?
Есть разные техники, которые снимают вот эмоционально вот этот накал. Это может быть хорошо помогать арт-терапия, в которой через там рисунки, через что-то постепенно, может быть, слой за слоем проживать или снимать вот эти переживания. Это могут быть какие-то техники, в которых проективные, может быть, с помощью игрушек каких-то, воссоздавая ситуацию, где я не ассоциирую себя с собой, а где есть какие-то другие предметы или там фигуры и так далее, которые, на кого я проецирую то, что произошло. И это тоже снижает несколько вот эти переживания, но справедливым будет сказать, здесь должна быть золотая середина, потому что не обращаться к этому опыту, это тоже будет физически травматично, о чем я вот сказал ранее, что если, может быть, как-то оставить это как есть и эти переживания оставить внутри себя, часто все тело начнет реагировать на то, что вот там что-то есть внутри меня такое негативное, неприятное, темное, что внутри меня там держит, а мне этого не хочется.
Угу, спасибо тебе большое. У нас в комментариях есть, ты же знаешь, такая диссоциация, да? Когда человек смотрит на себя со стороны, как будто бы. И вот в комментариях, что у меня была ситуация физического насилия, но я как будто бы отключилась и смотрела на себя со стороны, абсолютно не испытывала никаких эмоций, ничего, ни боли вообще. Нужно ли мне эту ситуацию прорабатывать? Ведь, это было бы как будто не со мной.
Здесь вот пример того, как психика часто срабатывает, чтобы защититься, чтобы уменьшить эту травматизацию, mm-hmm. один из способов – это как раз восприятие того, что вот такая диссоциация. Я смотрю как будто бы со стороны. Mm-hmm. Я как будто сейчас нахожусь в ней, это не со мной и так далее. Это такой защитный механизм нашей психики, и здесь нужно разбираться на самом деле. Психика таким образом защитилась, и я больше к этому не возвращаюсь, к этой ситуации, или периодически я как-то думаю о ней, вспоминаю, и, где-то это она проскакивает. Если так и есть, то хорошо бы, может быть, постепенно где-то это событие пережить, и здесь, я вот так воображаю, возможно, будет достаточно долгий период, механизм, потому что нужно будет постепенно все-таки ассоциироваться с тем человеком, с которым это сделали. А последствием этой вот соединения будет, соответственно, большое переживание, большое, ну, не знаю, большой эмоциональный накал, потому что не зря в тот момент, чтобы справиться с этим, чтобы, ну, грубо говоря, выжить, психика использовала такой метод, ну, то есть диссоциировалась. Поэтому это хорошо бы постепенный и желательно какой-то очень щадящий, такой очень нежный подход и в терапии, в котором постепенно можно будет это прорабатывать и смотреть, то есть что внутри меня возникает. Потому что если остаться на том, что это не со мной было, то здесь много внутренних переживаний могут остаться закрытыми и даже как-то, ну, как вот ты сказал, про неосознанными. И здесь непонятно, как они вылезут и где они будут как-то влиять на человека.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Наша трансляция сегодня называется, наш эфир «Мои проблемы. Страдать, забыть или прожить». Об этом мы говорим с нашим замечательным экспертом, психологом Евгением Никоенко из сурового города Челябинск. Но Евгений Никоенко у нас очень деликатный, очень милосердный человек, очень вдумчивый. Спасибо ему за то, что он приходит в эти эфиры и ведет их. Это круто, это здорово. И те советы, которые мы получаем от него, они действительно рабочие, их можно применять в своей жизни. Но если вам необходима какая-то серьезная консультация, мы готовы вам оказать две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи». Для этого нужно пройти по ссылке, по одной из ссылок в описании к этой трансляции, пройти регистрацию, и с вами свяжутся наши психологи-консультанты и поработают с вами две абсолютно бесплатные сессии на любую проблему, которая вас волнует с точки зрения психологии. А вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Мы нуждаемся не только в ваших лайках, комментариях, репостах, но и финансах, благодаря которым, собственно, мы и делаем эти передачи, оплачивая все наши текущие счета, друзья мои. И всем тем, кто уже делает свои взносы, мы бесконечно благодарны и будем благодарны тем, кто готов будет это сделать после этой передачи или прямо во время. Можно записаться на ежемесячные переводы, любой комфортный для вас суммы, а можно сделать один какой-то комплимент однократный Евгению Коренко вот в рамках этого эфира. Спасибо, поехали дальше. Страдать и прожить – это разве не одно и то же, Жень? Вот страдать и прожить. В названии нашей передачи, да, есть три варианта. Страдать, да. Забыть или прожить.
Но прожить, я бы сказал, что это все-таки несколько другое. Почему? Потому что вот в страдании, ну, как я это обозвал, я вкладывал смысл, что все равно человек зацикливается на этом, как говорят психологи, фиксируется или остается на каком-то этапе переживания. Кажется, что событие уже прошло, может быть, это было давно, может быть, там, по-разному бывает. Человек продолжает находиться в том или ином переживании. Наверное, это характерно или так хорошим примером является, когда есть потеря близкого человека, и там даже выделяются этапы проживания этой потери. И считается, что, в общем-то, в течение года человек, ну, может или как-то в нормальном проявлении является прохождение всех этих этапов, и через год человек уже как-то переживает это все, он прожил это. И выделяют, что человек может застрять на каком-то этапе, на этапе отрицания или, там, не знаю, на этапе торга, и продолжать находиться на этом этапе. Хотя уже прошло более длительное время, там, полгода, год и так далее, но человек продолжает все время в этом находиться. Не знаю, может, продолжает или жалеть себя, или каждый раз вот вспоминать, что там вот со мной это было, или там вот так со мной поступили и так далее. И это тоже не является каким-то таким позитивным или, не знаю, здоровым или целесообразным, потому что если у нас есть рана, наверное, нам в какой-то период стоит ей дать просто зажить и ее не трогать. Если мы будем постоянно в ней ковыряться и искать там еще какие-то, не знаю, возможности или способы как-то полечить ее, то ничего хорошего от этого тоже не выйдет. Поэтому, может быть, и в психологии или в работе психолога тоже есть такая, может быть, флажочек, что если клиент все время продолжает находиться в тех же переживаниях и так далее, не отпускает их. В какой-то момент действительно нужно принять о том, что какие-то события в нашей жизни мы не сможем изменить. Мы не сможем все вернуть, как было. Нам нужно вот как-то отгоревать, столкнуться с реальностью таковой, какая она уже сейчас есть, и начать двигаться дальше с учетом того, ну, как сейчас у нас есть, какие мы сейчас есть. Иногда мы, ну, или всегда, зачастую всегда, мы не сможем получить ту любовь родителей, которую не получили в детстве, потому что нам нужна нам была в детстве. Мы не сможем там, не знаю, еще что-то вернуть, какие-то наши физические потери, которые мы когда-то там потеряли, что-то, mm-hmm. может быть, не знаю, сломали, что-то и так далее, разное бывает. Нам нужно в какой-то момент перестать это вспоминать, перестать об этом, не знаю, говорить себе и другим, и начать воспринимать реальность такая, какая она есть. И здесь вот должно быть здоровым вот этот механизм, сколько я нахожусь в этих переживаниях, а сколько уже нужно начинать жить по-новому.
Так вот вопрос, наверное, в том, что у нас нет или все-таки есть какой-то инструмент, чтобы оценить, какие события мне все-таки уже забыть, да, забыть на них, а какие ситуации требуют похода на консультацию к Евгению Каренко сейчас?
Ну, конечно, у нас нету такого аппарата, по которому, не знаю, или шкалы, или линейки, по которой можно было бы померить, что вот это мы там, нам уже стоит или не стоит, это хватит или не хватит. Здесь я бы вот о чем говорил, и вот как про часть забывания сказал, что если есть какая-то ситуация, которая, на которую мы продолжаем реагировать, которая продолжает всплывать у нас в памяти, и мы раньше ее не касались или как-то не занимались тем, чтобы как-то в ней ее решить и разобраться, что там в нас осталось после нее, то хорошо бы на это обратить внимание и это сделать. Не знаю, там, может быть, это из детства, что-то там, не знаю. Я считаю, что родители меня плохо любили. И я вот продолжаю свою жизнь или как-то выстраивать с учетом того, что вот у меня есть такая убежденность. Угу. Или, может быть, еще что-то. Какой-то человек мне когда-то что-то сказал или сделал, и я решил, что, ну, и ладно. А на самом деле продолжаю вспоминать его, может быть, там, нехорошим словом или еще как-то, и думать о том, что, ну, как-то вот все равно не так. Здесь вот хорошо бы в этой ситуации разбираться. То есть, не знаю, если этот человек там все-таки начать этот процесс или продолжить процесс прощения, в котором я уже совершенно отпущу эту ситуацию и не буду к ней возвращаться раз за разом, не знаю. Также ситуации mm-hmm. с родителями, когда... Ну, я понимаю, что, ну, что от них требовать, когда мне эта любовь была нужна тогда, маленькому, сейчас все равно уже все по-другому. Сейчас я могу как-то по-другому реализовывать, по-другому получать, и не обязательно именно вот от тех же людей, от которых я требовал.
Если я прощу своих родителей, Жень, прости, пожалуйста, если я прощу своих родителей за то, что они меня там недолюбили, там, недоуважали, ну, прощу их, допустим, но я же все равно буду тем человеком, которому этой любви не хватало. То есть я ее никак нигде не компенсирую уже никогда в этой жизни вообще.
Да, да. И это вот как раз та разница между тем, чтобы вот оставаться, страдать от этого, или, не знаю, находиться в этом и чувствовать себя как человек, который я там, вот меня недолюбили, или там мне не дали, у меня детство было такое, не такое, как я хотел бы, или так далее, так далее. А есть механизм, в котором я, не знаю, прожил это, то есть я эти переживания внутри себя увидел. Я с ними столкнулся, там, не знаю, как-то выразил, может быть, с психологом поработал и так далее. И в какой-то определенный момент я понимаю, что ну все, хватит, я уже это сделал, и теперь моя задача, как, может быть, звучало, Сартр, по-моему, говорил, что не так важно, что со мной сделали, как важно то, что я теперь делаю с тем, что сделали со мной. Поэтому начать процесс того, что, ну да, я вот такой, недолюбленный, но сейчас я взрослый человек или там, не знаю, условно взрослый, и я могу свою жизнь осуществлять как-то по-другому. Я не заложник того своего опыта, я не заложник там своего детства, не знаю, тех людей, которые меня когда-то обидели или что-то сделали, не заложник тех ситуаций. Я могу теперь жить в реальности такой, какая она сейчас есть, с учетом моего опыта, но не быть заложником его, и начать что-то делать по-другому, и перестать, может быть, как-то к нему обращаться раз за разом и страдать над ним.
Угу. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. У нас наша виртуальная студия, в которой и я тоже нахожусь, в виртуальной студии Евгений Каренко, психолог, консультант из города Челябинска. И это прекрасно, что нам интернет позволяет делать такие трансляции, вне зависимости от того, где мы находимся, мы все равно можем быть вместе. Классно, это здорово. И все это стало возможным благодаря вашей финансовой поддержке, друзья мои. Те, кто ее еще не делает, могут ее сделать. В описании к этой трансляции есть специальная ссылка для того, чтобы вам оказать нам финансовую помощь, поддержку для того, чтобы делать эти трансляции и дальше. Вы можете это сделать каким-то однократным переводом, а можете подписаться на ежемесячные переводы любой комфортной, удобной для вас суммы. Внимательно смотрите на табличку, вот на эту форму заполнения пожертвования. Там есть галочка, либо ежемесячная, либо однократное пожертвование. Если вы нуждаетесь в консультации более конкретной, более интимной, более подробной, учитывая вашу ситуацию, вы можете получить в рамках проекта «Формула семьи» две бесплатные консультации И для этого нужно пройти регистрацию по второй ссылке, заполнить, и с вами свяжутся обязательно наши консультанты, как только до вас дойдет очередь, и вы получите две бесплатные консультации. Хорошо, спасибо. Вопрос такой, для верующего это нормальное явление или исключение из правил? Евгений, скажите, можно ли пить успокаивающие таблетки типа фенибут для крепкого сна и спокойствия? Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду под нормальной ситуацией, не очень понятно. Что нормально? Забыть, прощать или страдать?
Или пить таблетки.
Или пить таблетки, да. Ну, кстати говоря, ну вот, если я... Пить таблетки нормально вообще?
Ну, если мы понимаем, для чего мы это делаем, если у нас есть какое-то назначение или там, не знаю, ну, мы правда воспринимаем, что в этой ситуации нам нужно это делать, то я думаю, в таблетках ничего совершенно страшного нет. Мы же принимаем какие-то лекарства, когда мы там болеем гриппом или, не знаю, когда какие-то у нас ломаем руки, принимаем обезболивающие и так далее, то есть как-то... В этом нет никаких сложностей для нас.
Я думаю, да, это, наверное, все-таки вопрос касается таблеток, потому что есть мнение у верующих людей, что вопросы, которые мы обсуждаем, там, вопросы психологии, это типа там душевные вопросы, такие духовные, да, которые должен решать Бог, там, не знаю, пастор, священник, Библия, церковь, что-то еще подобное. И, мол, когда ты пьешь таблетки, ты как будто бы, не знаю, делаешь что-то незаконное.
Ну, я бы все-таки, да, предложил, что в случае, если есть такое, ну, там, указание врача это делать, потому что в каких-то ситуациях могут, ну, как сказать, по-медицински одни симптомы являться причиной для других симптомов. Может быть, там, где мы сильно волнуемся, и там, где не можем успокоить свою какую-то эмоциональную сферу и переживания, за это могут цепляться какие-то другие наши, ну, то есть, опять, как мы знаем, там, начинать болеть голова, подскакивать давление и так далее. И мы просто там, где у нас, там, не знаю, большая тревога, большие эмоциональные переживания, мы не можем даже где-то более-менее адекватно воспринимать реальность. Mm-hmm. И поэтому это может нести за собой просто там другие последствия, цеплять одно за другое, не давать возможности справляться там с первоначальной причиной и так далее. Поэтому, например, там успокоительные, опять же, современные успокоительные – это... Может быть, в отличие от легенд про то, что они там все тормозят, и человек превращается в овощ. Нет, это совершенно не так. Там, если это по рецепту врача, там очень тщательно подбирается дозировка, очень тщательно подбирается сам препарат, который применяется, и так далее, здесь такая достаточно сложная работа именно врача. И поэтому ну, всякие такие препараты, они помогают. Здесь важно, ну, если вы просто себе решили, что вам нужно это пить, то я бы, конечно, задумался. Но если врач вам об этом говорит, то я бы послушался врача.
Могут ли какие-то травматические, там, ну, прошлые опыты наши, да, болезненные, привести, ну, к реальному сумасшествию, если человек не отрабатывает, приходит к психологу, гоняет это в голове своей, потом раз, и сам с ума сошел?
Ну, прям к сумасшествию я сомневаюсь, то есть все-таки там другие причины. Это может спровоцировать, ну, стать триггером тех уже причин, которые заложены изначально в человеке. Но стать вот таким как бы серьезным неврозом, то есть тем, на что человек будет много сил, переживаний своих тратить, и это достаточно сильно ухудшит его жизнь, отношения, может быть, с близкими, и так далее, и так далее, безусловно, может. И я думаю, каждый из нас в нашей жизни мог как-то воспринять на своем опыте, что когда с нами что-то случается, и мы как-то переживаем по поводу этого, то ну, меняется наше восприятие жизни, меняется часто наше отношение с близкими людьми, и то, о чем мы думаем, и так далее, и так далее. То есть это как-то достаточно сильно нас начинает влиять.
Ну смотри, я знаю одну семейную пару, не в Санкт-Петербурге, там женщина пережила сексуальное насилие до брака. Тем не менее, она все-таки нашла, встретила человека, которого полюбила мужчину. У них даже дети есть. Но она в любом случае много-много лет уже не выходит из дома. То есть она и до брака не выходила толком из дома. И сейчас она выходит из дома, там, может быть, раз в месяц, раз в несколько месяцев, потому что ей ну, просто страшно. Это что уже, какая психиатрия какая-то или что?
Но это вот...
вообще не выходит из дома, буквально.
Ну, это вот, да, уже сформировавшийся невроз, не скажу, что психиатрия, но вот хорошо бы эту тогда ситуацию за помощью обратиться, есть там даже те, кто, ну, опять же, вот по скайпу работает с помощью там современных средств связи, когда не нужно будет идти психологу, но хотя бы первоначальные шаги сделать к тому, чтобы, ну, как-то решить эту ситуацию, потому что она, ну, судя по всему, влияет на многие сферы жизни. Mm-hmm. Ты женщины по причине того, что она не может выйти из дома, то есть достаточно много задействовано чего в связи с этим.
Два человека, между ними конфликт произошел там много лет назад. Конфликт этот необговоренный, да, допустим, они не выяснили отношения по поводу конфликта. Но поскольку для одного и один из людей предлагает всякие вопросы решить, несмотря на то, что много лет прошло, второй категорически отказывается поднимать эту тему, потому что для него это очень болезнь. Все-таки что можно в этой ситуации сделать, если тот, который инициатором является решение вопроса, да, видит, что вот этот груз, который человек несет, он действительно давлеет над ним, над их отношениями, мешает жить и прочее. Можно ли как-то побудить человека, чтобы, не знаю, несмотря на болезненность вопросов, вспомнить, поговорить об этом?
Угу. Ну, если говорить, в общем, про сознательность обоих, то, конечно, если ситуация как-то хотя бы для одного из них продолжает влиять на отношения или продолжает фонить, как говорится, то есть в отношениях все равно чувствуется вот этот фон, что что-то как-то, ну, вот этот наш опыт есть, и он никуда не делся, и он влияет, то, конечно, хорошо бы решить эту ситуацию, может быть, даже... Опять же, здесь варианты решений могут быть разные. Здесь не обязательно решать, кто прав, кто виноват. И зачастую, может быть, это даже приведет к худшему результату, потому что mm-hmm. попытки те события как-то выяснить, кто же был там неправ и так далее, может быть, ни к чему хорошему не приведут. Но как-то сесть и оценить, как это там повлияло на двух людей, какие переживания были у обоих, просто высказать про себя в этой ситуации – это будет, конечно, хорошим вариантом, когда можно будет услышать другого и понять другого. Но опять же, если для одного из людей это какая-то ситуация очень травмирующая, в которую он не готов погружаться там еще раз или как-то не готов, здесь мы, к сожалению, заставить другого не можем. Здесь будет, может быть, потому что у него своя свобода, у него свои переживания, и здесь может быть только надежда на то, что, может быть, когда-то он справится с этой ситуацией, или как-то он сможет это сделать, или, опять же, свобода первого человека, который инициирует это и пытается инициировать, ну вот, с пониманием отнестись и дать свободу таким образом другому сделать свой выбор в этом mm-hmm. плане. При этом я знаю ситуации, когда... Люди продолжают выяснять, когда уже выяснять не стоит. Это вот как раз к тому, что вот к страданию, продолжать находиться в этих страданиях, попытавшись как-то дать новую оценку тем событиям или как-то что-то переделав и так далее. И часто это тоже может быть такой ретравматизацией, когда события какие-то произошли, но человек продолжает вот в них находиться, продолжает там страдать или желает выяснить, нет, давай выясним, нет, давай решим и так далее. То есть здесь тоже должна быть какая-то такая золотая середина, в которой, если меня это тревожит, я могу обратиться к другому человеку с предложением, чтобы мы это решили. Если он отказывается, то, наверное, у меня есть возможность, если что-то меня тревожит в этом, решить самому свою часть, а часть другого оставить на его свободу.
Спасибо тебе. Большой вопрос у нас в комментариях. Как определить страх полезный или мешающий жить? Например, после физического насилия в семье и разводе страх, что повторится. То есть вот вопрос в том, этот страх обоснованный, да? То есть это некая осторожность, а не страх? Или все-таки это тот страх, который в данном случае девушке мешает завести новую семью, потому что она боится вот этого повторения насилия физического в семье.
Ну, здесь, да, нужно как бы взвесить последствия этого страха. То есть если он мешает и не дает, ну, как бы в дальнейшем нормально осуществлять свою жизнь, то есть, не знаю, встречаться с мужчинами, завести семью и так далее, то, понятно, этот страх, он... нездоровый, ну, точнее, он не помогает, он больше мешает. Если это там, мы бы говорили про какой-то там страх пауков, то оградить меня там, не знаю, от того, чтобы засунуть руку в какой-нибудь там аквариум с диким пауком ядовитым и так далее, этот страх мне поможет. Но говорят вот о страхе после пережившего насилия, mm-hmm. если я, с одной стороны, там, не хожу ночью по улице в темное время суток, понимая, что это небезопасно, это тоже, можно сказать, обоснованный страх, он такой помогающий. А если это страх, в котором, ну, в общем-то, условия не совпадают с моими переживаниями, когда там есть здоровый человек, у меня нет причин бояться его, нет причин, я знаю, как я могу себя защитить там, не знаю, я сделал выводы из прошлых ситуаций, я знаю, как действовать или как не действовать наоборот, но все равно этот страх остается, то, конечно, я бы там с этим страхом бы все-таки его воспринял как не помогающий, как мешающий.
Mm-hmm. Ну а как бороться? Вот ты сейчас сказал, что вот есть... Ну, окей, страх пауков, он вполне обоснованный, да, и он действительно защищается от того, чтобы сувать руки в неположенные места. Там, боязнь высоты – это тоже полезный страх, который помогает нам не оказаться в опасной ситуации, да, когда мы можем подскользнуться, упасть и разбиться. Но вот реальная ситуация, когда я живу на 17 этаже, вот я сейчас хожу в квартире на 17 этаже. Однажды мы с женой уезжали, у нас есть замечательная собака, вот она прямо рядом со мной здесь спит. Мы уезжали, нам нужно было с кем-то ее оставить на 2 недели. Я попросил девушку одну пожить у нас в квартире 2 недели. Когда она узнала, что у нас 17 этаж, она там начала что-то буквально дрожать, потому что у нее целых 2 страха, это боязнь высоты, замкнутое пространство, видите, ей сложно подниматься, да? Ну вот, казалось бы, да? И она живет с этим страхом много лет, очень много лет, она не пользуется самолетами, она боится каких-то маленьких помещений, ей нужно пространство, и она даже обращалась к психиатрам, насколько я знаю, чтобы эту проблему решить, медикаментозно в том числе, и все еще живет с этими проблемами. Есть шансы вообще, что она... проживет это как-то и перестанет этого бояться.
Ну, здесь вот как раз нужно разбираться. В первом случае, если есть, ну, причина, там, грубо говоря, возникновение этого страха, то есть если было насилие, здесь есть понимание о том, что вот есть там ситуация, после этого возник страх и так далее, то во втором примере здесь нужно будет искать, то есть есть ли причина, или, может быть, там она в детстве, в неосознанном еще где-то, после чего у человека возникло вот это переживание, что страшно, когда в замкнутом пространстве, и страшно, когда вот там на высоте нахожусь. Потому что, mm-hmm. опять же, вот этот страх высоты, он может быть разный. Человек по-разному могут переживать. Кто-то боится, правда, там, когда он на самолете летит или там стоит нам на 20 этаже, а кто-то и на 2-м, и на 3-м начинает уже бояться этой высоты и так далее. И поэтому здесь, наверное, первым шагом будет поиск вот этой ситуации, которую человек для себя воспринял, что это небезопасно, это страшно и так далее. И вот там когнитивно-поведенческие психологи говорят, что это вот такое, ну, схема мышления выработалась, в которой есть триггеры, которые запускают вот этот страх. То есть там высота, я начинаю бояться или там, не знаю, замкнутое пространство, и найти вот эту ситуацию, которая вот способствовала тому, что вот эти, там, не знаю, события или там вещи стали такими триггерами. Наверное, не с каждым страхом можно справиться совершенно, от него избавиться и так далее, но многие можно уменьшить, с многими можно научиться справляться или mm-hmm. как-то найти для себя способы, в которых человек сможет это делать, там, например, летать на самолете, в случае, если он всегда боялся и не мог, и так далее. Опять же, вот ситуации с насилием, здесь тоже могут быть разные механизмы и механики, там, не знаю, практики психологические, в которых человек может, да, начать видеть, насколько действительно объективно я могу быть подвергнутой опасности или подвергнутой опасности в той или иной ситуации, то есть насколько мой страх, он имеет здесь место быть, или насколько он преувеличен, или, может быть, там действительно та ситуация, она не решилась, она как-то там до сих пор тянется и дает о себе знать, поэтому в связи с этим я как бы, ну, боюсь новых отношений, потому что еще много моих эмоциональных переживаний там находится.
Да, спасибо. Давай вернемся к этим отношениям. К девушке, которая нас спрашивала про физическое насилие в семье, вот она уточняет, такое ощущение, что мое одиночество, это как спряталась под одеяло, да, вот она, то есть, замкнулась в себе, на семье и боится повторения. Я думаю, там комплекс страха. Во-первых, комплекс, страх неудачного брака еще одного, да, это, во-первых, в принципе, неудачного брака. Там еще и дети есть маленькие. А второе, это страх вот этого самого физического насилия, что тоже будет, типа, нормальный пацан, да, нормальный парень, который в какой-то момент начнет бить, избивать, там, какое-то насилие совершать. А все-таки, что ей практически делать в этой ситуации? Идти на этот страх, знаешь, как некоторые говорят, идите на ваш страх, там, да, боритесь с ним и пытаться строить отношения, либо все-таки пойти к тебе на эту
ситуацию? Ну, я бы не сказал, чтобы всем вот так идите на свой страх, потому что мы получим много негативных последствий. Но вот сама идея, она правда работающая, потому что когда человек как-то делает шажочек в сторону своего страха или как-то там находится в нем, он может увидеть, например, там, на самом деле не так страшно, как я себе представлял или как я себе воображаю, как это может быть. Также там просто вот формирование новой схемы внутри нашего мозга о том, что, ну, вот я делаю, и это не страшно, то есть это нормально, то есть в какой-то момент это закрепится иным образом, что я там поднимался на второй этаж, мне было страшно высоты, я там какое-то время поднимался, я привык, мне уже, конечно, не так страшно, я могу подниматься на третий, и так далее, и так далее. То есть есть такие механизмы. Но в конкретной ситуации, например, вот с ощущением, что одиночество, и я накрылась там одеялом, я бы здесь разбирался, то есть в конкретной ситуации, какие выводы были сделаны, то есть чего конкретно я переживаю, боюсь, какое есть восприятие себя в этой ситуации. Может быть, там много про восприятие себя, там, какая я после этого стала, то есть и так далее, и так далее. Может быть, работать на то, чтобы у человека стало больше ресурсов каких-то внутренних для того, чтобы, ну вот, потому что одно дело сказать просто, ну да, иди навстречу своему страху, а другая ситуация, когда дать человеку какие-то внутренние ресурсы, не знаю, ощущение человека, что он способен это сделать. Потому что если человек не будет ощущать, что ну, я не могу, я и так себя чувствую плохо, какой мне идти на встречу страху, то это будет не очень хорошо. Поэтому здесь такая, может быть, комплексная работа и разбираться в этой конкретной ситуации, смотреть, то есть какие выводы, что как.
Да, спасибо большое. Тоже вопрос от мужчины. Он пишет, что у нас с женой была тяжелая ситуация несколько лет назад. Я, в общем, оказался предателем. И вроде мы простили друг друга, живем вместе, все хорошо. Жена говорит, что она полностью меня простила и забыла то, что я ее предал. Но я вижу, что доверие у нее ко мне стало намного меньше, хотя она утверждает и обратно. Должен ли я ей указывать на то, что на самом деле она меня не простила до конца, или, может быть, какие-то есть хитрые способы как бы, ну, научить ее мне доверять?
Указывать я бы, наверное, не рекомендовал. Самый хитрый способ – это время, дать человеку время и, в общем-то, максимально себя вести, показывая, что человек может довериться. То есть, ну, делать это не демонстративно, но продолжать жить и самому, прежде всего, доверять этому человеку, показывая, что вот тот травматичный опыт, он, ну, не знаю, он был разовый, или после него можно иметь другой опыт, после него есть целая там серия других восприятий. То есть вот о чем я говорил, может быть, с этими страхами, примерно, что если у мозга какой-то момент была схема того, что там, я человеку доверяю, эта схема сломалась тем, что человек подорвал доверие, теперь нужно тоже длительное время, может быть, более длительное время, чем в первый раз, когда эта схема про доверие выработалась, чтобы мозг воспринял, что да, я могу доверять этому человеку, чтобы были положительные закрепления раз за разом, что я и вот это, ну и тут не обманывать, тут и мне не стоит там проверять, или я сначала проверяю, а потом понимаю, что ну, уже могу этого не делать и так далее. Поэтому здесь вот эти две составляющие. Первое – это, безусловно, время, потому что, чтобы восстановить доверие и вообще его заполучить, часто нужно время. А второе – это то, что, ну, правда, воспринимать другого и делать свои действия так, чтобы по ним можно было сказать, что я могу доверять этому человеку.
Ну, там, по всей видимости, человек сам не понимает, ну, женщина, да, да, она сама не понимает, что на самом деле она еще не простила до конца, да, она думает, что простила вроде как, а на самом деле практика ее жизни, ее решения, они показывают обратную ситуацию.
Ну, про прощение тоже такой вопрос часто бывает, что прощение – это некий все равно процесс внутри нас происходящий. Иногда мы там принимаем решение простить, потом мы там двигаемся по этому пути прощения. И вот там, не знаю, в какой-то момент мы понимаем, что да, нас это совсем не трогает, и мы уже не делаем так, как нам хотелось бы там, чтобы отомстить этому человеку. И здесь, возможно, тоже такая ситуация, когда женщина начала этот путь, но вот, может быть, она его где-то проходит сейчас. Внутри нее вот все равно это доверие, необходимо восстановить это доверие, необходимо увидеть, что есть по-другому и так далее. Может быть, она, правда, не замечает это за собой, что как-то она там может цеплять или там, не знаю, часто все равно как-то подмечает, что а все-таки вот тогда-то ты и так сделал и так далее. Может быть, она, правда, видит, но пытается внутри себя справляться, это тоже тяжелый труд. Я думаю, ей и вообще человеку, который решился на это, как-то вот на этот путь прощения и больше не вспоминания, особенно если это была какая-то такая тяжелая ситуация, это тяжелый труд внутренний, в котором нужно себя, правда, каждый раз большое внимание к себе направлять, чтобы видеть, что я не цепляю ли я, не продолжаю ли я цеплять человека за то, что он когда-то совершил, когда уже прошло достаточно много времени.
Спасибо большое. У нас вопрос конкретно от человека, который потерял свою мать 2 дня назад. Он пишет: подскажите, 2 дня назад мать похоронил, как жить дальше? Второй день пью водку, становится только хуже. Вот конкретная ситуация, конкретная боль у человека, да? И сильная боль. Вот ему-то что делать? Витя Нагорный его зовут.
У нас в ближайшие недели будет, у меня же эфир по поводу вот потери близкого, но так как вопрос актуальный сейчас, наверное, важно на него именно дать ответ, говоря про то, что водка вряд ли помогает, и во многих ситуациях здесь, наверное, конкретно тоже, хотя и, наверное, такой самый первый желанный способ от реальности отстраниться. Ну, или, не знаю, убежать от реальности, чтобы не сталкиваться с этими переживаниями, особенно если это такие тяжелые, большие, сложные переживания, их хорошо бы разделить с кем-то. С близкими людьми это могут быть, там, не знаю, родственники, это могут быть друзья, это могут быть на самом деле специалисты, то есть те же психологи. Тем более говорят, что если есть сильные переживания, то наиболее эффективным для будущего будет начать работать с ними максимально в быстрое, быстрое время. Чем раньше появилась ситуация, чем раньше обратились к психологу, тем лучше будет. Поэтому вот найти какой-то такой способ, не знаю, может быть, действительно обратиться через формулу семьи за бесплатными консультациями, чтобы кто-то был, кто поможет проживать это. На сегодня, или, не знаю, на сейчас эти переживания могут казаться очень большими и нереальными. Нереальными к тому, чтобы их когда-то прожить. Чувства могут быть такими, и их нужно разделять. С кем-то нужно там разговаривать об этом, рассказывать. Не каждый человек при этом умеет слушать, не каждый человек умеет поддержать и как-то, ну, действительно разделить эти переживания. И здесь очень важно, ну, как-то, чтобы такие люди находились. И воспринимать то, что это, ну, эти переживания, они имеют свойство уменьшаться. Через время, там, с каждым днем, с каждой неделей они будут уменьшаться, уменьшаться. И вот хорошо бы направить свои силы на это, чтобы сейчас в этих переживаниях быть, чтобы с ними справляться. Опять же, может быть, какие-то там дела, которые необходимо делать с этим, с этой утратой, тоже нужно будет делать, и нужна будет помощь. Может быть, там как-то находить способы выражать свои переживания, попрощаться с человеком, с близким, может быть, что-то выразить из себя. То есть есть множество способов справляться с этими большими переживаниями, чтобы их, опять же, вот о чем мы говорим, не запихнуть туда, что нет, сейчас я стойкий, я сильный, я справлюсь, поэтому это меня не коснется. Вот. И при этом, опять же, не застрять в этих переживаниях, находясь в них долгое-долгое время. Про забыть вспомнила ситуацию. Бывают такие случаи, когда люди теряют своих близких и как-то вот так не проживают, или, не знаю, ну, или ситуация не позволяет, или нужно собраться и что-то делать, так далее, и как-то человек не чувствует таких больших переживаний, так далее, как-то храбрится, или, не знаю, там, остается стальным, а потом происходит какое-то маленькое событие в жизни через время, не знаю, может быть, это там потеря кошелька, или там, не знаю, у соседей умерший кот, и человека эти эмоции начинают просто вырываться из него, и он не понимает, почему настолько ярко, это же как бы вообще совершенно ерунда. Но это вот то, что скопилось когда-то там, оно находит выход наконец-то.
Слушай, ну, бывает же такое, что, вот даже я по себе скажу, у меня папа умер 17 лет назад, да, и вроде, и для меня это было очень таким серьезным переживанием. Я, как вот этот Дмитрий Нагорный, пил несколько дней подряд, даже не пенил, но настолько для меня это было большой болью, да, уход папы, еще потому что мы буквально за пару-тройку лет до этого с ним только начали дружить по-настоящему, да, у нас отношения начали быть взрослыми, такими хорошими. Ну вот, как бы, вроде это прошло уже 17 лет, но периодически на меня накатывает, и я там могу там поплакать, папы мне не хватает, его присутствия не хватает. Это означает, что я не прожил эту ситуацию, или это нормально периодически плакать о давно ушедших родственниках?
Здесь я бы о степени говорил. Мне кажется, вспоминать и жалеть о том, что, ну вот, у меня сейчас нету этой части, нету там возможности, там, не знаю, так же общаться, нету возможности что-то разделить, и грустить по этому, переживать, то это нормально. Но если я каждый раз воспринимаю себя, там, не знаю, как человека без отца, и что вот я нахожусь в этих переживаниях, что мне плохо, я не могу там... Это влияет на мою жизнь, это влияет на мое поведение. Когда вижу там детей на улице с родителями, я начинаю в какое-то состояние впадать. То, конечно, я бы сказал, что ну, здесь нужно подумать о том, что, может быть, как-то я какую-то ситуацию все-таки не прожил с потерей близкого человека или там, с потерей родителя. Не нужно как-то по-другому воспринимать это.
Спасибо большое. К сожалению, прямо сейчас мы должны закончить. Евгений Коренко, наш замечательный психолог-консультант. Всем пока. Это был проект «Формула семьи».
Всем пока.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.